Добрый вечер. С вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы находимся посередине 16 главы. Она называется «Биур Мидата Таара». По-русски переводит это «О просветленности». Коротко повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы дошли до следующей ступени в триаде Хасидута. Начали с отрешенности и сейчас перешли к просветленности. Слова эти мало что говорят в переводе на русский язык, и только те, кто слушает нас, подробно может понять, что стоит за этими словами. Что стоит за просветленностью? Повторим снова. Говорит нам Рамхаль так. Просветленность – это исправление сердца и мысли. Исправление сердца и мысли. Это общие слова. Давайте их посмотрим. Что стоит за этими словами? Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже место для дурного начала. Чтобы источником всех его поступка была только мудрость и страх перед небесами, а не грех или вожделение. И даже в делах, связанных только с телом и материей. Физику мы все с вами в школе учили. Не придет любое тело в движение до тех пор, пока на него не будет оказана какая-то сила. Не пробудится человек чему-либо до тех пор, пока какая-то сила не пробудится у него в сердце. Весь вопрос. Когда человек что-либо делает, и мы видим, он говорит, какая сила пробудилась? Что его толкает? На уровне, о котором мы сейчас говорим, там, это очень-очень высоко, очень высоко. Это не должно быть не стремление к греху, не вожделение, а только мудрость и страх перед небесами. Это должно быть единственной силой, которая толкает человека к этому поступку. Тяжело нам это понять. У нас за каждым нашим поступком и словом обязательно кроется какое-то вожделение. То есть мы чего-то хотим добиться, то ли удобства, то ли наслаждения, почет. Человек все время движим силами, которые, увы, не чисты. А уровень просветленности уже требует быть повыше этого, чтобы двигательная сила была совершенно другая. Становится яснее, что тут сказано. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала. Не дурное начало должно двигать человека. Чтобы источником всего поступка была только мудрость и страх перед небесами. Вот это основное, что должно быть. Мудрость и страх. А разум человека, он должен быть настолько крепок, чтобы он был источником и причиной всех деяний, слов, мыслей человека. Не только разум, страх перед небесами, благоговение, любовь к нему. Обратите внимание о том, что это относится не только к исполнению мицвот. Ведь если это только касалось бы самой мицвы, то вне всяком сомнении, как мы дальше увидим, в исполнении ее требуется огромное усилие, чтобы осуществить эту мицву, выполнить ее лешем шамаем, во имя самого Творца. А тут подчеркивается, что это не только во время самой мицвы. Это, что называется, такое, знаете, ни туда, ни сюда. Человек, оказывается, находится в этой ситуации большую часть времени. Если мы просто посмотрим на нас самих. Люди религиозные. Встали утром, сказали «Модеан или Фанеха», сказали молитву утреннюю. Пошли, помолились, поели, браху перед этим, браху после этого. Сколько в конечном итоге за 24 часа в сутки, что мы живем, сколько это уделено мицвот непосредственно? Если мы посмотрим, тахлис, в конечном итоге это очень мало времени уделяется непосредственно исполнению мицвы как таковой. А что же все остальное время мы делаем? Мы заняты заботой о теле, заботой порой иногда и о духе, заботой о окружающем пространстве, о других людях и так далее. Во всем этом. То, что у нас есть такой профессиональный термин, называется клипат нога. Это некая такая оболочка, которая находится вокруг человека. То есть это оболочка, которая по определению, она содержит что-то там внутри. Там что-то внутри есть хорошее. а оно оболочка, которая не дает к этому хорошему пройти. Точнее, к любому хорошему надо пройти через эту оболочку. Называется клипа, скорлупа. Что-то окутывает это. Это относится ко всем деяниям, которые человек делает просто для жизни. Так вот, уровень просветленности требует, чтобы и в этом, то, что окутывает суть, не сама мицвот, а жизнь до и после, чтобы она тоже была просветлена, чтобы она тоже, как двигательная сила в этой жизни, это было не желание тела, а желание духа, чтобы этот источник был, это исходил только из мудрости и страха перед небесами. Дальше он говорит, ведь даже после приобретения воздержания, то есть беря от мира только необходимое, нужно еще постичь просветленности сердца и мысли. Так, чтобы и в том малом, что берет человек, брал он, исходя из мудрости и потребности служения. И не ради удовольствия и удовлетворения желаний, а во имя добра, из этого вытекающего. Ну, как мы уже разбирали в предыдущей главе, где говорилось о качестве воздержания, на этом же уровне человек не пользуется всем, чем попало, все, что под руку попало, все, что хочется, вовсе нет. Человек должен брать из этого мира только необходимое, поесть. Есть тут торт, тут есть пирожное, тут есть конфеты и кусочек хлеба. Ну, что мы должны? Кусочек хлеба, это то, что необходимо. Не обязательно, что нужно есть только хлеб с водой, не про это речь идет. Но человек ест только то, что необходимо для поддержания его телесной деятельности, чтобы он мог быть, чтобы он мог служить Творцу. Ну и тогда человек скажет, хорошо, в том, что уже мне позволено. Я от мира беру только самое необходимое, но в том, что уже мне необходимо. Ну я же могу получить какое-то удовольствие. На этом уровне и даже это, по-видимому, не подобается. Как тут сказано, не ради удовольствия и удовлетворения желаний, а во имя добра, из этого вытекающего. Человек ест, потому что это даст ему силы, а не потому что его тело движет, голод движет. То есть, как мы видим, тут уровень, который действительно нам очень тяжело понять. Мы проголодались, а мы едим. Когда не проголодались, мы все равно едим. Мы привыкли есть. Но уровень, о котором тут речь идет, уровень просветленности, это когда деяние человека, оно продиктовано, как мы сказали, только разумом и страхом перед Творцом. Поэтому он увидит в самом процессе еды только пользу, которая исходит от этого. Мне нужен источник энергии, чтобы я мог служить Творцу. А не это удовольствие, которое из этого исходит. Ну, это мы уже разбирали более-менее в тот раз. Продолжим только еще несколько мыслей, которые мы в тот раз упоминали. Однако следует знать, что так же, как необходима просветленность мысли в делах телесных, которые сами по себе близки к дурному началу, чтобы отдалить от него мысль человека, и она не имела бы к нему никакого отношения. Точно так же необходима просветленность мысли и в благих делах, близких к Создателю, да благословенно имя Его, дабы мысли человека не отдалились от него ни в коей мере и не принадлежали бы дурному началу. Теперь это еще один этап. Мы только что сказали, что вот эта просветленность и чистота во всем, когда что человек производит, это источник, это должен находиться только в разуме человека и в страхе перед Творцом. Это во всех деяниях человека. Идет, спит, ест и так далее. В обыденных вещах. Но тем более, по-видимому, в соблюдении повелений Творца. Там действительно нужна просветленность мыслей и благих намерений, которые заставят нас быть близким к желанию Творца. То есть это должно бы исполняться, у нас это называется «Лешем Шамай», «Во имя небес» по-русски. И дальше мы с вами перечислили о том, что есть несколько уровней «Лешем Шамай» «Во имя небес». Первый уровень – это уровень, когда нельзя его сказать, что это во имя небес, а наоборот, это не во имя небес. Для каких-то своих внутренних и потребностей. И худший из них – это служить вообще не ради служения, а ради обмана людей, ради почести и денег. То есть речь идет о крайнем и религиозном человеке. Мы такие практически, я не знаю, может быть, вы встречали, я лично не встречал, но наверняка они есть, видите, тут говорят. Это человек, который живет еврейской жизнью, он соблюдает мицвот, он может учить Тору, но все это делает только, знаете, для того, чтобы просто он занимается полным самообманом. Для чего? Только для того, чтобы то ли потому, что возможности другой нету, а это единственное место, где платят. Или потому, что его потребность колоссальная к почести, его там уважают из-за этого. То есть, когда он учит Тору только по единственной причине, потому что ему кто-то сейчас подойдет, похлопает плечо и скажет, смотри, Гриш, ну ты молодец, смотри, ты хорошо учишься. И это единственная двигательная его сила, как тут сказано, лучше, чтобы он не родился. Тут сказано гораздо хуже. Но лучше, чтобы не родился. Это нежелаемая дорога, по которой мы должны идти. Над ним стоит уровень чуть повыше. Мы сказали, это другой вид не во имя небес. Это служение ради награды. И сказано, пусть человек занимается Торой, исполняет заповеди даже не во имя небес, ибо от служения не во имя небес он придет к служению во имя небес. То есть в конечном итоге из уровня такого, где человек исполняет мицву, ходит учить Тору, как мы сказали в прошлый раз, его заманили булочками, кока-колой, пироженами. То есть он идет учить Тору. Но, в принципе, может быть, там основная двигательная сила была хорошо поесть. Бесплатно. Есть в этом элемент не во имя небес, несмотря на то, что он ходит на учебу Тору. Это чуть повыше. Говорит Рухами Воложин. Когда Тора говорит о том, что человек пусть занимается Торой не во имя небес. Ведь совершенно разрешает нам заниматься не во имя небес. Когда? В каком случае? Это не во всех случаях, как мы сказали, а только тогда, когда вот это не во имя небес содержит какое-то зерно во имя небес. Там есть что-то внутри, что-то есть. Человек идет. Возьмем тот же пример. Человек пошел на урок Торы. Приехал человек из России, далекий всего еврейского. Услышал, есть какие-то уроки по Торе. И он пошел, услышал, что там дают бесплатный проездной билет. И плюс чай. И торт. Ему, в принципе, интересно, что скажут. Он придет, он будет слушать. Но это и есть тот самый гарин, то есть маленькое, что-то должно быть, что заранее мы знаем, что это может содержать в себе. Только тогда мы можем сказать о том, что если это не во имя небес, то в конечном итоге это приведет к во имя небес. Потому что если вообще ничего нету, это ничего не приведет. Ну, это уровень, что мы называли исполнение, служение не во имя небес, более чуть высокий. По-видимому, ну, это, если нет ничего другого, то надо хотя бы так бы это все делать. Хотя бы так, не во имя небес, пришли, поучились, что делать. Да? Ну, в конечном итоге, иди, знай, еще раз, и мы придем к более глубокому исполнению всех заповедей. Третий уровень. Говорит об нем, однако особенного внимания и труда требует от человека примесь запрещенного. Иногда человек исполняет заповедь во имя небес, в полном смысле этого слова. То есть потому, что так установил Отец наш, что на небеса. Однако не применять, присоединить к этому некую другую цель. Заслужить похвалу людей, получить плату за свой поступок. Мы видим действительно, что есть люди, которые делают во имя небес. Они люди не по-настоящему религиозному. Ну что? И это, по-видимому, это основная борьба, это точка, в которой находится основное такое противоборство внутри души религиозного человека, чтобы в конечном итоге эту же мицву сделать чисто, всецело во имя Творца, а не чтобы была какая-то примесь в надежде на какую-то награду. Ну какая награда основная, которой человек ждет? Ну хоть бы похвалили. Мы же ходим все время с ощущением, но хоть слово хорошее сказали. Это уже называется нечисто. Нечисто. А снова я напоминаю в сотый раз уже о том, что кто только вдруг открыл и смотрит, он не поймет, о чем речь идет. Не требуется от нас такого уровня сразу, с заскоку, ни с того, ни с сего. Это уровень очень высокий. Мы пока понижим еще. Но кто-то забрался уже чуть повыше, для него вот эта примесь, она как я. Ее не должно быть. Не должно быть. Человек не должен сделать что-либо полностью, но все равно ждать, что его кто-то похвалит. Теперь мы можем спросить интересный вопрос, и мы столкнемся дальше, когда будем разбирать в дальнейшем все. А как вообще вот это стремление к почести и к похвале, оно все еще существует. Значит, мы прошли уже с вами чистоту. В чистоте мы вроде там почистили все. Должны были уже почистить. Ответ. О том, что действительно мы это почистили, все очень верно. А стремление к почести уже ясно и понятно, что не должно существовать в нас. Но тем не менее, оно настолько сильно сидит в сердце человека, что мы увидим, оно как сказал там, помните, Люцат, основная двигательная сила человека. Что больше всего толкает человеком стремление к уважению, к значимости. И оно всегда будет сидеть в человеческом сердце. Не в той явной форме, когда человек вообще бессмысленно только к этому стремится. Он понимает, что это нехорошо, но когда его похвалят, ему приятно. Это что-то играет у него в душе, это еще что-то, это часть его. Поэтому для уровня просветленности это нечисто. И это даже не должно быть. И мы прошли тут часть главы 16. Продолжим теперь дальше то, о чем мы еще не говорили, и закончим эту главу.
И... Скажите, пожалуйста, если человек не похвалили, ему же приятно. Он не ждет похвалы, но вдруг похвалили.
Это нормально. Все очень хорошо, спокойно, я только что предупредил. Наше занятие не для нас. Мы просто уже долго-долго занимаемся. И вы сейчас пришли к концу. А мы уже не тем занимаемся. Мы уже прошли все этапы. Я знаю, что это может снова и снова нас привести в заблуждение. Но мы будем говорить хотя бы, чтобы знать о том, кем мы должны быть. Там, где на очень высоком месте. А если вам приятно, что вам хвалят, ничего страшного нет. Все нормально. Спокойно, наоборот, хорошо. Единственное, что надо над собой работать, что если вас не похвалили, чтобы это не привело ни к обмороку, ни к обидам, ни к расстройству. Итак, человек должен, как мы видим, во всех областях своей жизни быть чист. Он должен быть просветленный, как мы сказали, в помыслах, в мыслях, и в исполнении мицвот, и в повседневной жизни. Какая сила, которая подтолкнет ему к этому? Как мы говорили, первый этаж, который мы с вами разобрали, первая триада, основная двигательная сила – это было страх перед Творцом. А на втором этаже, который мы с вами разбираем, основная двигательная сила – это уже любовь к Творцу. Это гораздо более высокий уровень. Именно этот путь… Путь просветленности избирает те, кто служит Всевышнему всем сердцем. Для тому, кто не соединился с Всевышним в истинной любви, такое очищение служения превращается в тяжкий труд и непосильную ношу. Это действительно будет невыносимо для тех людей, которые будут стараться себя изнасиловать и не чувствовать никакого удовольствия от того, что они едят, от того, что они делают, и все делать во имя небес. Для того, чтобы быть на этом уровне, надо иметь колоссальную любовь к Творцу. А если ее нету, то это будет непосильная ноша. Это будет тяжкий труд. Человек просто непонятно, что с ним произойдет. И тогда он скажет, кто может выстоять в этом. Мы сотворенные из материи, рожденные женщиной, не способны достичь такой чистоты и кристальности. Однако любящие Всевышнего и жаждущие служить Ему, счастливы продемонстрировать верность их любви, и превозмочь себя в очищении, как сказал Давид. В завершении стиха. Любимо оно, причение твое, то есть Тора, рабу твоему. То есть любимо оно. Оно любимо. Это основная двигательная сила, которая должна быть у человека, любовь к Творцу. И когда есть у него любовь к Творцу, и она движет им, тогда это как основа. Тогда и разум, и страх перед Творцом, они могут быть источником всех остальных деяний человека, а не какие-то телесные побуждения. И в действительности именно в этом проверяются, и именно этим отличается служащий Всевышнему, стоящий на разных ступенях. Видите, снова мы эту мысль уже неоднократно говорили о том, что в служении Творцу есть ступени, ступени, ступени. Их много, очень много. Чем мы все отличаемся один от другого? Чистотой сердца, чистотой намерения. То, что у нас там внутри, этим мы будем отличаться один от другого. Тот, кто сумел лучше очистить свое сердце, тот ближе и любимее Всевышнему, благословенного имя. Это вещи совершенно очевидны. Мы же ищем близости к Творцу. Что мешает нам приблизиться к Нему? Наши желания. Наши желания во всех областях. во всех. Человек состоит, как мы сказали, из телесных желаний, своих душевных качеств, не очень достойных и хороших, всяких разных фантазий. Все это хоцец, это все занавес, это все не дает приближения к Творцу. Чем больше мы это уберем, тем ближе мы будем к Творцу. И вот такими были праведники, которые первыми на земле превозмогли и победили в этом. Кто это были? Почему мы все время говорим о наших праотцах? Они первые в мире, которые сумели добиться этого. Они не были праведниками в понимании цадди, как мы говорили. Они были хасиды, а если не к души. Они добились вот этой чистоты сердца. Очистившие свои сердца перед Всевышним. Вы об этом предостерег Давид, сына своего, царя Шломо. Ведь все сердца целиком требует Творец. И всякое устремление мысли понимает. Все перед Творцом открыто. Куда ты лезешь? Куда? Ну, мелы, цадик, хорошо. Но когда человек берет какое-то устражение на себя и начинает искать какой-то свой особый путь, кого обманываешь? Перед Творцом все открыто. Там требуется полная чистота. Это уже то место, где продвижение в еврейской жизни становится опасным. Там или чисто, и все хорошо, и тогда человек поднимается очень высоко, или он с большой высоты очень сильно и низко падает. И также сказали наши мудрецы, будь благословена их память, милосердный взыскивает сердце. Это предложение, которое вы услышите постоянно. Рахмана либо бой. Это на арамейском языке. А Творец милосердный, он сердце хочет. Он хочет сердце человека, это основное, что он хочет. Он не хочет чего-то другого, он хочет его полного сердца. Вот, смотрите, есть работодатель. Ну, естественно, если мы люди такие, мы люди простые, да? Работодатель, какой-то такой человек, такой что-то требующий. Но давайте мы сами представим себя, что мы работодатели. То есть, открыли какое-то дело. У нас появилась какая-то идея, мы нашли какие-то средства, мы бегали, мы доставали. На каком-то этапе после огромных усилий нам удалось открыть какое-то предприятие. Теперь нам нужны рабочие. Нам нужен тот, кто поможет осуществить эту идею. В конечном итоге она принесет мне прибыль, этому человеку тоже прибыль принесет. Как будет этот предприниматель искать себе рабочих, скажите? Ну, по профессиональному какому-то уровню, подходящий и так далее. Но что больше всего будет он искать? Что больше всего ему? И может быть, ведь профессиональный уровень это очень хорошо. Но ему надо будет там стоять сторожем 24 часа в сутки около него, чтобы он работал. Ведь человек свойство его какое? Это как Ника посмотрит вправо, смотри, никого нету. Хоть чуть-чуть отдохну. Такого ищет. Работодатель, какого он ищет? Хозяин, кого он хочет найти? Он хочет найти того, у кого сердце тоже примешано в это. Он тоже загорится этой идеей. Он сам тянется к этому. Ему самому это интересно. Такому человеку не надо его теперь сторожить. Ему надо только всего лишь платить. Единственное, что этому платишь и этому платишь. Один туда, чтобы номер отбывать и деньги получать. А другой сам горит этой идеей. Ну, кого возьмем? Второго, того, кто горит идеей. Но мне не нужно сторожа, мне нужно соучастника. Это то, что сказано Рахмана либо бой. А Творец, он хочет сердце человека. Он хочет, чтобы он сам этого хотел, он сам этого желал. Это самый низкий уровень, то, что я сейчас сказал. Тут смысл гораздо еще более глубокий, как мы сказали. Он хочет всего сердца человека. Он хочет чистоту его полностью. У работодателя это хоть чуть сердца, это не надо, он не хочет всего, он хочет хоть чуть-чуть сердца рабочего было на стороне этого работодателя. Но хоть немного дари идеи, чтобы не надо было тебя сторожить, чтобы не надо было всякие камеры делать, ты работаешь, а не работаешь, вообще следи за тобой. Но Творец хочет, причем на уровне человека просветленного, чего он хочет? Он хочет всего сердца. Мы тут говорим каплю в море глубины, которая тут есть. Милосердный взыскивает сердце. Он хочет сердце человека. Недостаточно ему, чтобы дела человека были и исполнением заповеди. Важно ему, чтобы сердце было чистым, обращенным только к истинному служению. Видите, сердце все время находится в центре внимания. Как тут говорит он, сердце – царь всех органов тела и правит им. Если оно само не приводит себя к служению Всевышнему, то служение остальных органов – ничто. Ведь они устремлены туда, куда устремлен дух сердца. И говорит Писание, да, притча Соломонова, «Отдай мне, сын мой, сердце твое». «Снабни липхали» – это основное. Мы хотим сердце. Это то, что хочет Творец от нас. Самое основное. Сердце – это источник желаний. Мы начали с этих слов о том, что человек не делает ничего до тех пор, какое-то желание, то есть какая-то сила не пробудится внутри его. Откуда она исходит? Из сердца человека. Что там в сердце человека, то, то и зайдет из него. Поэтому, когда мы видим, как тут сказано, что если оно само не приводит себя к служению Всевышнему, то служение остальных органов, то есть руками, ногами, ничто. Ведь они устремлены туда, куда устремлен дух сердца. Все связано. Если, например, сердце в другом месте, а ноги идут в сторону мицвы, или руки, руками мы делаем мицву, ну, какой смысл в этом есть? Все же идет за духом сердца. Снова и снова мысль, которую мы повторили уже много-много раз, смысл просветленности, он в том, чтобы все деяния человека, то ли во время исполнения и повеления Творца, то ли в обыденной жизни, они были устремлены в чистоте своей, в помыслах своих, во имя Творца. Все. То есть, чтобы это в простых деяниях источником силы, толкающей человека, не было вожделение человека, его дурное начало, а мудрость, разум и страх перед Творцом. А в мицвот, чтобы они были сделаны, то есть все повеления Творца были сделаны во имя Его, Лашем Шамай. И, ну, тема эта сама колоссальна, огромна. Надеюсь, что кто хоть чуть-чуть уже сталкивался с еврейской мыслью, знает, что мы тут просто притронулись к целому океану. Пару капель мы попробовали выпить. Надеюсь, что они не были солены. И перейдем к 17 главе о пути приобретения просветленности. Снова должен не то что извиниться, но сказать о том, что мы с вами идем гораздо быстрее. Хотя бы по той причине, что, как вы понимаете, так как это не для нашего уровня, то мы для общего знакомства нам достаточно только ознакомления с самим текстом и чуть-чуть расширить мысли, которые тут есть. Просто чтобы мы знали, о чем речь идет. Итак, о путях приобретения просветленности. Это наша тема, глава 17. И путь достижения этого качества легок для того, кто уже приложил старания в достижении качество, о котором мы говорили раньше. Не всяком сомнении, если человек, он осторожен и он расторопен, то ему легче будет чуть-чуть освоить качество чистоты. Но если он во всех этих трех составляющих уже поднялся над ними, да, то есть он уже прошел и освоил, то ему, естественно, если он осторожен, ему будет гораздо легче освоить качество пришут, воздержанности. И если он и добился и этого, то ему будет намного легче добиться и качества под названием просветленность, то, что он говорит. Ведь если человек вглядится внимательно и вдумается в ничтожность наслаждения благ этого мира, как я писал об этом выше, он презрит их и будет воспринимать их не иначе, как зло. Печальное следствие темной, грубой материальной природы. А когда ему станет очевидно, что все это действительно порок и зло, ему, несомненно, будет нетрудно отвергнуть их и вырвать из сердца. Ну, простая инструкция и наставление. Мы о чем говорим? О путях приобретения просветленности. Но как мы можем добиться этого уровня? Что нам поможет? Ну, во-первых, он говорит, знаете же, о том, что если вы усвоили предыдущие ступени, то вам легче будет усвоить эту. Уже, спасибо, уже очень многое. А дальше, что на самом деле поможет? Что нужно? Нужно снова взглянуть внимательно и вдуматься. Мы уже тоже уже об этом говорили, и я не буду снова повторяться. Вот эти слова, которые он повторяет неоднократно. И взглянуть внимательно и вдуматься. Идбанинут. В нашей жизни этого отсутствует. Мы ни во что не всматриваемся и не вдумываемся. Мы просто живем. Поэтому для нас, для многих эти слова пусты. Но тем не менее, они существуют. Люди, которые всматриваются, вдумываются, существуют. И надо знать, что это для нас тоже возможно. Что нужно сделать? Можно просто предаться мыслям не о как я выиграю в лото и стану миллионером. Или еще какие-то там... А вместо этого помечтать, не помечтать, а представить и подумать о том, что ничтожность всего. Вот я кусок, да, вот я вот съел. Ну съел это, ну съел. Как меня тянуло к этому в момент до того, как мне было приятно в момент, когда я это ел. В основном мысль была о следующем куске, а не в том, который во рту. Это основное наслаждение. И после этого только какое-то чувство тошноты, которое... И горечи после всего. Ну поел, съел все это. Во-первых, всегда оно так. Или я не доел вкусненького, или переел. Это одно из них. И после того, как человек и то, или другое, вот он до того, не в момент. Обратите внимание, естественно, что все это надо, как тут сказано, внимательно вглядеться и вдуматься. Не в момент, когда это вглядеться в тарелку. Когда это перед носом. Когда это перед носом, ничего не поможет. Практически не поможет. Тогда, когда ничего нет, и человек спокоен. Остановись, сядь, вдумайся. Прикинь, что это дает тебе? Когда человек действительно, он вдумывается в этом. В принципе, это одно из условий развития его как личности, как внутренней, какой-то внутреннего духовного мира. Это очень важная составляющая часть. Остановиться и вдуматься и в этом, и в этом. Тут предлагают на этом уровне вдуматься в ничтожность наслаждений. Они же мне ничего не дают. В конечном итоге, что только я непонятна какая-то сила, которая толкает меня к вкусному. А после этого ничего. Ничего. Еще даже страдания могут быть от этого. Значит, я могу ее избежать. Значит, это нехорошо, это вещь нехорошая, я не должен стремиться к этому. Если человек, он сам разовьет в себе подобное отношение к вот этим наслаждениям и благам этого мира, то они ему будут претить. Он не захочет так к ним стремиться. У него появится сила преодолеть, не стремиться к этому вообще. Но что требуется? Как сказано, идбаненут, внимательно взглянуть и вдуматься в ничтожность этого наслаждения благ этого мира. И тогда что? Если это он пройдет этот этап, какой результат будет? Он презрит их и будет воспринимать их не иначе, как зло, печальное следствие темной, грубой материальной природы. Все, что есть, все всякие разные наслаждения, всякие разные, все это можно удалиться от этого. Надо только поработать над собой, представить в своем воображении. И это воображение теперь пример использования для добра о том, что какое зло порождает подобное удовольствие. А когда ему станет очевидно, что все это действительно порок и зло, ему, несомненно, будет нетрудно отвергнуть их и вырвать из сердца. Вот он конкретный результат. Надо только действительно представить, что это порок и зло, сможем вырвать из сердца. Следовательно, чем больше и глубже будет он познавать низменность материальности и связанных с ней наслаждений, тем легче ему будет достичь просветленности мысли и сердца. Дабы не обращаться в сторону дурного начала ни в каких поступках. И будет он в своих материальных действиях вести себя так, как будто его вынуждает так поступать. И не более. Видите? Ну, и когда человек будет настроен на то, что все прелести этого мира – это ихс, гадость, зло, нехорошо. Что тогда, что произойдет? Он, как мы сказали, вырвет из сердца. Что имеется в виду? Чем больше и глубже будет он познавать низменность вот этих наслаждений, тем легче ему будет достичь просветленности мыслей и сердца. Видите, как это работает? Все очень просто. Чем меньше материальности, тем больше духовности. Чем меньше нечистоты, тем больше чистоты и просветленности. То есть, сколько мы не будем работать над собой, какая-то часть вот этого дурного начала, вожделения человека, всегда где-то там остается в корне вот этих двигательных сил человека. Что-то там остается. И на вот это, вот на уровне просветленности с этим надо бороться. Дабы не обращаться в сторону дурного начала. Мы уже на уровне чистоты должны были с дурным началом покончить вроде бы. А оно все то, что присутствует. Что это значит? Как мы сказали, оно действительно на уровне совершенно другом оно присутствует. когда мы все это еще ощущаем, что оно существует. Нам легко может быть переворот, но мы знаем, чувствуем, что это существует. И оно может, и человек может быть не осведомлен, до какой степени и в конечном итоге он будет сидеть, учить Тору и исполнять мицвот, а двигательная сила всего этого — это будет дурное начало человека. Человек должен быть очень-очень осторожен. Это основное, что там есть внутри нас. Поэтому, как сказано, если он будет работать над собой, внимательно вдуматься в ничтожность наслаждения благ этого мира, легче ему будет достичь просветленности мысли и сердца. Дабы не обращаться в сторону дурного начала ни в каких поступках. И будет он в своих материальных действиях вести себя так, как будто его вынуждает так поступить и не более. Мы приводили примеры о том, что даже в том, что разрешено, нежелательно, на этом уровне человек не должен чувствовать наслаждение. То есть, а как себя чувствовать? Как будто его вынуждает так поступить и не более. Я ем, вынужден. Там, или какое-то удовольствие, которое, оно как бы попутное явление, которое неизбежно. Думаю, меня заставили, что я могу делать. Пойдем дальше. При этом также, как просветленность в мысли, мы разделили на два вида, относя один из них к действиям телесным, а другой к служению. Так и средства приобретения разделяются на два вида. Вот тут видите, как Люцат очень четко, ясно все разделяет. Просветленность в мысли мы разделили на два вида. Как? Относя одни к действиям телесным. То есть, когда у нас есть какое-то деяние, то что послужило источником этого деяния? Хотели, чтобы это не было дурное начало человека. Это имеется тут в виду. Относя один из них к действиям телесным, а другой к служению. К служению, то есть исполнение мицвот, непосредственной связи с Творцом, так и средства приобретения разделяются на два вида. Точно так же и путь приобретения просветленности, он разделяется на два вида. Какой? Путь достижения просветленности мысли в телесных действиях – это постоянный пристальный взгляд на низменность этого мира и его удовольствие, как я уже описал. То, что касается всех телесных деяний и то, что мы делаем в этом мире – то какой путь он, это путь, когда мы всматриваемся в этот мир и видим, что он не хороший, нам не подходит. Когда мы начинаем чувствовать зло, которое в нем есть, как мы уже десятый раз сказали, мы сможем отречься от этого. Это одно, это связано с просветленностью мысли в телесных действиях. А второе, а для достижения просветленности мысли в служении, помните, мы говорили, «Шем Шамаем», да, «Во имя небес», или «Не во имя небес», нужно размышлять о лживости почести и приучить себя избегать их. И мы снова вернулись к одному единственному из всех дурных качеств, которые присутствовали в человеке, мы с вами подробнейшим образом изучали. Из них, видите, он упоминает только одно, то самое сильное, которое, сколько ни старайся, оно где-то там внутри будет присутствовать, это стремление к почести. И приучить себя избегать их. И снова повторю, тут имеется в виду уровень, когда не человек стремится к почести. О том, что на этом уровне его обвиняют в том, что если он не воюет с этим, это как будто он стремится к этому. На таком уровне. И тогда человек очистит себя от того, чтобы в своем служении обращать внимание на славу и почести, которые воздают ему люди. И все его мысли до единой будут обращены к Творцу нашему, который наша истинная слава, ибо Он все благо наше и совершенство. И нет ничего, кроме Него, как сказано в книге Дворим, Он слава Твоя, и Он Бог Твой. Видите, тут вещь очень, на самом деле, глубокая в душе человека. Он молится. Молитва, она состоит из восхваления к Творцу. Теперь он молится, как мы сказали, и он так молится, и он так, с таким воодушевлением молится, с таким... И где-то там внутри, когда его похвалили, ему приятно стало. Он говорит, ты смотри, как он молится, это что-то невероятное. А ему приятно было. То есть, что получилось? О том, что восхваление себя, оно более приятное, чем то восхваление, которое восхваляет Творца. Ему надо по заданию, по которому он пришел в этот мир, нужно Творца хвалить. А он что хочет? Чтобы его хвалили. Приятно. хорошо. Так не должно быть. Когда человек очистит себя от того, что в своем служении, обращая внимание на слабые почести, которые воздают ему люди, и все его мысли до единого будут обращены к Творцу нашему, который Он, наша истинная слава. Это мы разобрали с двух сторон. И со стороны чистых намерений, чистоты и просветленности в деяниях телесных, как мы сказали, для этого нужно пристальный взгляд на низменность этого мира, а со стороны достижения просветленности мысли в служении Творцу, нужно размышлять о лживости почести и приучать себя избегать их. То же самое. И думать, и размышлять о том зле, которое заключено в стремлении к почести человека. И человек будет избегать из этого. Дальше. А среди действий, приводящих человека к этому качеству, качеству просветленности. Как? Что? Сейчас совет, который дает нам очень-очень важный, очень глубокий лицата. Это постоянная готовность к служению и исполнению заповедей. Так, чтобы не приступить к их исполнению внезапно, когда разум не сосредоточен, и человек не способен думать о том, что он делает. Вау. Пришли к очень важному месту, которое относится ко всем. Конечно же, это тут уровень просветленности. Но и нам, на нашем уровне, тоже бы не мешало бы, что называется, сходу минху помолиться. Иногда вы видели, как человек, знаете, взмыленный, бежит, чтобы успеть захватить минху, молитву дневную. И как, ворвался в синагогу, а там уже начали молиться. И он прямо сходу останавливается и начинает тоже молиться. Он что, он на таком высоком уровне концентрации, что он способен от своих дел светских простых переключиться в одну секунду и прямо быть перед Творцом, Рибойно Шелойлам. Мы способны? Вовсе нет. Это на уровне людей очень-очень хасидов. Такое практически невозможно. А что нужно? Что нужно? О. Постоянная готовность к служению и исполнению заповедей так, чтобы не приступать к их исполнению внезапно, когда разум не сосредоточен, и человек не способен думать о том, что он делает. Напротив, нужно подготовить себя, постепенно настраивать сердце, углубиться в размышления и задуматься о том, что собираешься делать и для кого. В этом месте мы могли бы с вами сидеть до утра. Человек должен подготовить себя ко всему, что он делает. Тут страшный секрет. Секрет вообще многому, что есть. Основная наша проблема – это когда мы делаем деяния на автопилоте. Механистически. Уже научились сделать. Все подряд. Сказали браху, сказали то, сделали это, побежали. Наложили тфилин, молили. Основное, так как мы хотели сердце человека, Рахмана Либо Боя, она хочет сердце человека. Как оно сердце? Откуда оно возьмется? Надо его очистить. Надо создать тот сосуд, который сможет все остальное принять. Надо его подготовить. Нельзя сходу, сразу, раз, и помолился. Пришли учить Тору. Раз, сели, начали учить. Может получиться. Айди, может и не получиться. Чего не хватало? Не хватало, называется, настрой. Настрой – это вещь, которая должна быть абсолютно во всем. Мы иногда делаем тут занятия подготовки к семейной жизни. Для молодых ребят, молодых девушек. Основная часть в чем состоит? Чтобы был правильный настрой на построение семейной жизни. Чтобы было какое-то правильное настроение, с чем мы придем к той точке отчета, откуда начнется все. Если человек, например, в семейной жизни он настроен получить все готовенькое. А откуда? Это просто, если ничего не готовить, то это исходная точка его. Он приходит получить от семьи все готовое. Примерного мужа. Идеальную жену, все приготовлено, все, все будет нормально. И потом вдруг оказывается, в жизни это не так. Ва, трагедия. А другая возможность, которая есть, это быть настроенным понять и осознать о том, что семейная жизнь – это вещь самая сложная, которая есть. Это стройка, которую надо строить всеми силами своими. И если есть что-то хорошее, ва, как здорово. Что-то плохое, нормально. Трудности, жена что-то недовольна, все так, как и настроился, так это нормальное явление. Очень хорошо. Надо быть настроенным на все. Когда человек настроен правильно, то он сумеет преодолеть все препятствия. И так во всем. А уж в служении Творцу, то тем более, нужно подготовить себя, постепенно настраивать сердце, углубиться в размышления, задуматься о том, что собирается делать и для кого. Вы слышите, что собираешься делать и для кого? Вся проблема, что мы без головы. Мы ко всему приступаем без головы. И только потом начинаем ее искать по всем местам. А в чем состоит подготовка? Голову на месте, держа. И настроить себя, что я сейчас собираюсь делать. Человек пошел, уже сел учить Тору. Что за Тору ты учишь? Книжка? Война и мир? Что это такое? Что за книгу человек ты это учишь? Что ты держишь в руках? Ну, человек понимает, что это сам Творец дал нам, он Моше Рабейну писал, Творец говорил, Моше Рабейну писал. Это все изошло из самого Творца. Если человек понимает это, он, у него начинают руки трястись. Человек понимает, что он держит, он, для кого он это учит. Он, что ты делаешь, что, для, почему, о, я делаю, вы мне, Творец повелел мне это вещи необыкновенные. Когда есть этот настрой и намерение, это меняет очень многое. И после подобного углубления будет легче отбросить поверхностные мысли и сообщить сердцу должный желанный настрой. Видите, что значит поверхностные мысли? Мы все время говорим, и вертится все у нас. Знаете, мне тяжело сосредоточиться. Тяжело сосредоточиться. Что значит тяжело сосредоточиться? То есть человек настолько погряз в мыслях вокруг, скорлупа, которая окутывает человека всем ненужным, что пробиться туда, вовнутрь, к сути, ему очень-очень тяжело. Тяжело сосредоточиться. Тяжело угнать эти мысли. А суть всего, о чем мы тут говорим, наоборот, например, молитва. Нельзя начинать молитву просто так. Вначале сказано, человек должен очистить себя от любых мыслей посторонних, которые у него есть. И после подобного углубления будет легче отбросить поверхностные мысли и сообщить сердцу должный желанный настрой. Ну, времени жаль нету, только скажем еще чуть-чуть. Заметь, что благочестивые люди прежних, да, то хасиды, истинные хасиды, далеких поколений от нас, час готовились к молитве и только после этого молились. Известно? Час они молились, часть они готовились к молитве или только после этого молились. Они настраивались, перед кем они стоят, что они скажут. Очищали сердце, настраивали себя, как перед тем, как играть. Оркестр, он настраивает инструменты, человек должен настроить свое сердце. И для того, чтобы обратить сердце к Всевышнему. Ясно, что они не теряли этот час впустую, они настраивались, готовя сердце к предстоящей молитве. Они изгоняли чуждые мысли и исполнялись необходимым страхом. То есть исполнялись, имеется в виду, наполнялись необходимым страхом и любовью, как сказано, если ты приготовил сердце свое и простел к нему руки твои, так сказано в книге Йов. Это уровень совершенно непостижимый, когда человек, он сможет очистить свои мысли, настроить себя правильно, подготовить себя к осуществлению того или иного деяния, тогда оно и получится всем, со всем сердцем, в той самой чистоте и просветленности. И не знаю, успеем мы или нет, только попробуем все-таки завершить 17 главу и вообще завершить качество таара просветленности. Теперь дальше рассматривает Рамхаль, что лишает человека качества просветленности. Три недостатка в служении могут лишить человека качества просветленности. Первое. То, что человек недостаточно размышляет об упомянутых выше предметах, о глупости и ничтожности удовольствий. Как мы уже много раз сказали, человек не уделяет этому времени вообще. Не уделяет этому времени. Что же он удивляется, что он стремится к этому? Что же удивляет, что не может сосредоточиться? Лишает качества просветленности, как то, что человек недостаточно размышляет об упомянутых выше предметах, то есть о глупости и ничтожности удовольствия. Это вечно ничтожное, для чего стремиться к ним? а также стремление к почестям и недостаточная подготовка к служению. Видите, второе – это стремление к почестям, как мы сказали, что это во многом настолько центральная сила в душе человека, что мы с ним будем бороться до последней ступеньки чуть ли не. Стремление к почести, нужно перебороть себя. И недостаточная подготовка к служению, как мы только что сказали. Недостаточная подготовка. Два первых недостатка приуготовляют соблазн для мыслей и направляют их к посторонним устремлениям. И те уподобляются неверной жене, которая вместо мужа принимает других. И потому назвали мудрецы посторонние мысли развратом сердца. Как сказано в книге Бамидбар, и не будете следовать за сердца вашими и за глаза вашими, которые ведут вас к разврату. Ведь из-за этих мыслей сердце отвращается от верного и всестороннего взгляда на вещи, которому ему следовало бы быть привязанным, и обращается к миражам и ложным фантазиям. А недостаточная подготовка приводит к тому, что природная глупость человека, проистекающая из его материальности, так и не будет из него изгнана и сквернит его служение своим зловонием. Тяжело даже это все описать, где мы и где то, что тут сказано. Ну, только-только закончим. Вполне возможно, что мы в следующий раз все-таки окончание. Мы снова попробуем тут более-менее повторить, чтобы это не было так быстро и поверхностно. Но одну мысль все-таки мы тут да скажем. О том, что два недостатка, которые мы упоминали, то есть недостаточность размышления о ничтожности удовольствий и стремления к почести, и они соблазняют нас к тому, чтобы мысль наша ушла к посторонним устремлениям. И второе, это как уподобляют неверной жене. Знуталев называется. Что это значит? Что значит знуталев? Жена кому принадлежит? Мужу. А она куда пошла? В другое место, с другими. Что это означает? Сердце для чего нам дали? Мы стоим, молимся. Сердце для чего мы дали для молитвы? Чтобы мы молились всецело. По сути молитвы. Для чего человек молится? Во имя Творца. А мысли его где? Практически везде, кроме Творца. То есть, получается, стоит муж, невеста это мы. Невеста стоит, это мы стоим в молитве в синагоге перед Творцом. Рибоно шелолем, дай мне здоровье, дай мне... И прямо под хупой, прямо тут же на месте, где наши мысли? С женихом, с мужем? Он там прямо стоит. Куда? Один в банке, другой там какие-то фантазии свои, третьи дела. Человек занят, у него должен успеть то, успеть это. Это знуталев. Не с мужем. Я не хочу сильно нас пугать снова. Это уровень очень высокий, уровень просветленности. Но тем не менее, нам это может быть чуть-чуть тоже поможет. На нашем уровне, где мы находимся. Знать о том, что отклонение, вот это, вот эти посторонние мысли, как иногда, знаете, спросили посторонние мысли. Это пришел один ученик большому раввину и говорит: «Рав, когда я молюсь, у меня все время мешают посторонние мысли». Ответил ему рав: «Это не посторонние мысли, это ты и есть». Ведь сказано, что человек думает, то он и есть. Это человек – это его мысль. Где мысли человека, там он и есть. Что нам осталось сделать? На нашем уровне чуть-чуть все-таки задуматься. Хотя, видите, это уровень, как мы снова и снова говорим, очень высокий. Но и на нашем уровне нужно, да, задуматься. И на нашем уровне нужно всмотреться во все это. И на нашем уровне нужно остановиться перед тем, как мы что-либо делаем. Не сломя голову, не сразу. И это снова, тут просто у нас не получается все это охватить. Во всех областях жизни человек обязан что делать? Не сломя голову, отвечать. Не первое попавшееся. На все у нас есть ответы. Не надо на все отвечать. Первая мысль пришла, она верная, за ее захватили. Во всем человек должен раз, остановись. Подготовься, подумай, углубись. Тогда ты будешь человеком. Ну, мы успели то, что успели. В следующий раз мы завершим окончательно 17 главу, просветления. И перейдем, наконец-то, к главе 18, объяснение качества благочестия. То есть это основная цель, к которой мы идем, это понять, что такое хасидут, что такое быть истинным хасидом. Благодарю за внимание. Привет из Иерусалима.